Знаете, если попытаться представить себе приглашение на участие, ну, в некой миссии по глобальной трансформации мира, то, наверное, ожидаешь увидеть какой-то четкий план.
Ну да, бизнес-план как минимум.
Вот именно. В стартовом пакете, ну, должны быть инструкции по безопасности, какое-то финансирование, может быть, пиар-стратегия и, естественно, пути отступления.
Ага, запасной аэродром.
Да. Но сегодня мы погружаемся в реальность первого века, где правила, скажем так, совершенно иные. Инструкции выглядят примерно так. Не берите с собой ни копейки денег, не берите оружие, не берите даже запасную одежду.
И самое главное, будьте готовы к тому, что вас публично высекут плетьми.
Точно. Просто кошмар. И при всем этом предполагается, что такая стратегия, ну, она не просто сработает, а буквально перевернет ход истории.
Собственно, добро пожаловать. Наш сегодняшний глубокий разбор посвящен потрясающим лекциям доктора Крейга Кинера о 10 и 11 главах Евангелия от Матфея.
Да, это текст, который, по сути, описывает запуск одного из самых влиятельных движений в человеческой истории.
Но перед тем, как мы начнем разбирать этот парадокс, я думаю, нам стоит сразу прояснить нашу позицию.
Обязательно. Мы подходим к этому материалу исключительно как беспристрастные гиды. Наша цель это не теологические дебаты и уж точно не политические заявления.
Именно. Мы ничью сторону не занимаем. Мы лишь исследуем этот текст как, ну, важнейший исторический и культурный феномен, основываясь на предоставленных источниках.
Да, мы просто хотим понять саму механику того, как идеи, не имеющие за собой ни военной мощи, ни финансовых гарантий, способны разрушать привычный уклад жизни. И, знаете, все это начинается с колоссальной проблемы масштаба.
Вы имеете в виду метафору про толпы?
Угу. В материалах приводится ветхозаветная метафора из пророка Иезекииля, где огромные толпы людей описываются как овцы без пастыря.
Да, 34 глава, если я правильно помню.
Именно. И масштаб нужды таков, что один человек просто физически не может ее покрыть. Это, ну, чистая математика.
Да. И доктор Кинер очень наглядно иллюстрирует эту математику миссии. Если, скажем, один лидер будет привлекать к своему движению по 2 человека в день, то через 20 дней у него будет 40 последователей.
Ну, звучит неплохо.
Звучит неплохо. Ну-ка, сложение. Оно работает, но медленно. Однако историческая фигура Иисуса в первом веке ограничена физическим телом. Он может находиться только в одном месте в одно время.
Угу, логично.
Чтобы удовлетворить безграничные нужды огромного региона, сложения недостаточно. Требуется принцип умножения. И для этого нужны делегаты, люди, способные действовать от его лица.
И вот для этого умножения выбираются 12 человек, которых называют апостолами. И знаете, сегодня слово «апостол» звучит как нечто из области, ну, высокого богословия, витражей и золотых корон.
Да, что-то очень пафосное.
Точно. Но если очистить его от поздних наслоений, корень слова – это греческий глагол «апостелло», что значит просто, ну, «посылать». А сама культурная концепция уходит корнями в еврейский институт так называемого шлеаха.
Шлех, да. Уполномоченный посланник.
Ага. И вот тут кроется нечто просто невероятное. Насколько можно судить из источников, если такой посланник заключает договор или совершает сделку, это имеет такую же юридическую силу, как если бы это сделал тот, кто его послал.
То есть полная передача прав.
Да. Давайте разберем это. Это как если бы, не знаю, стажер в корпорации пришел на встречу и подписал контракт на слияние компаний своей подписью, и генеральный директор был бы обязан его исполнить.
Абсолютно верная аналогия. И что здесь действительно увлекательно, так это то, что полномочия в этой системе даются абсолютные, но они привязаны исключительно к самой миссии.
То есть власть не в самом человеке.
Вот именно. Власть этого посланника Шолиаха исходит не из его личного банковского счета, не из его образования в раввинской школе и не из социального статуса. Власть исходит только из факта поручения.
Потрясающе.
И то, что этих посланников ровно 12, это глубоко символичный политический и духовный шаг. Это прямая отсылка к 12 коленам Израиля.
То есть это заявка на пересборку всей нации, я правильно понимаю?
Да, 100%. Заявка на создание нового праведного остатка. Мы, кстати, видим похожую логику в свитках Мертвого моря, где община в Кумране тоже управлялась группой из 12 лидеров.
Которые представляли идеальный Израиль, да. Но если посмотреть на имена этих 12, ну, генеральных директоров, то становится даже немного смешно от того, насколько они обычные.
О да, статистика имен там забавная.
Не то слово. В Галилее первого века эти имена были настолько заезженными, что в тексте постоянно приходится давать уточнения, чтобы просто не запутаться. Там два Симона, Петр и Зелот. Два Иакова, что в оригинале звучало как Иаков, два Иуды.
Один из которых Искариот. И, к слову, Искариот, скорее всего, является географической привязкой Иш-Кириот, то есть человек из деревни Кириот.
А, чтобы просто отличить его от другого Иуды, как и обилие женщин по имени Мария.
Да-да. И автор лекции делает из этой скучной статистики имен потрясающий вывод. Это служит мощнейшим доказательством подлинности исторической памяти.
О, я помню этот момент.
Да, ведь если бы ранние христиане придумывали этот текст с нуля где-нибудь, скажем, в Афинах или Риме спустя 100 лет, они бы назвали героев более благозвучно или драматично.
Точно, придумали бы какие-то уникальные имена.
Именно. Они бы не стали воспроизводить точную, запутанную демографическую статистику имен Галилеи начала первого века.
Это очень логично. Но давайте вернемся к самой миссии. Если эти 12 человек теперь наделены высшей властью исцелять, изгонять духов и представлять самого Иисуса, логично ожидать, что им выдадут соответствующие ресурсы.
Колесницы, охрану, бюджет на питание.
Ну да. А вместо этого инструкции выглядят как руководство по самоубийству. Им запрещено брать деньги, запасную одежду и... Самое шокирующее, им запрещено брать посох.
Жизнь налегке, доведенная просто до абсолютного предела.
И вот здесь начинается самое интересное. Разве это не безрассудство? Ведь посох в гористой Иудее первого века – это не просто трость для красивой походки.
О нет, далеко не просто трость.
Это инструмент выживания. Там полно диких собак, ядовитых змей, разбойников. Опереться на крутом подъеме, отбиться от животного, отправиться в путь без посоха значит намеренно лишить себя базовой самообороны. В чем смысл такой уязвимости?
Если связать это с более широкой картиной, смысл кроется в демонстрации полного разрыва с привычными механизмами безопасности.
То есть это символический жест?
Во многом да. Исторические пророки Израиля, такие как Илия или Елисей, действовали именно в периоды глубочайшего национального кризиса, когда вся система была сломана. И их метод состоял в том, чтобы полностью зависеть от внешнего обеспечения.
Ага.
Путешествуя без посоха и без медных монет в поясе, эти посланники физически воплощали свое послание. Их безопасность исходит не от них самих. Они должны были опираться исключительно на гостеприимство местных жителей.
Да, и в лекции упоминается, что это гостеприимство начиналось с традиционного приветствия «Шалом алейхем». Мир вам. Но в контексте первого века это ведь не просто аналог нашего современного «доброго утра».
Совсем нет. Это буквально передача реальности. Шалом – это не просто отсутствие войны.
А что тогда?
Это концепция полноты, благополучия и божественного присутствия. Когда посланник входил в дом и произносил это приветствие, это рассматривалось как призыв реального Божьего благословения на эту семью.
Как Исаак благословил Иакова, да.
Именно. Сродни благословению патриархов. Это осязаемая вещь. Если дом или город принимал этих странников, благословение оставалось на нем. Но если их отвергали, инструкция требовала отряхнуть пыль с ног.
Знаете, звучит как такой чисто театральный жест, но, видимо, за ним скрывался очень жесткий смысл.
Весьма жесткий. Отряхивание пыли было обычаем благочестивых иудеев, когда они возвращались из языческих территорий, чтобы не заносить нечистоту на святую землю.
Ого! То есть сделать это по отношению к еврейскому городу?
Да, сделав это в Галилее, посланники фактически объявляли: «Вы отвергли весть, и теперь ваша земля для нас языческая, оскверненная территория». Текст прямо говорит, что суд над таким городом будет хуже, чем над Содомом.
Это просто поразительный контраст с тем, как сегодня часто воспринимается духовный успех. Я обратила внимание, в лекции есть интересные замечания, идея о том, что чудеса и божественное присутствие должны конвертироваться в финансовое процветание, появилась только в 50-х годах.
Да, то, что называют Евангелием процветания.
Именно. А ведь на протяжении большей части истории величайшие чудеса ассоциировались с людьми, живущими в крайне добровольной нищете. Ну, взять хотя бы Франциска Ассизского.
Да, и доктор Кинер подкрепляет эту историческую перспективу удивительными историями из своей собственной академической и личной жизни.
О, да, история про Калькутту.
Да, один. Вместо того, чтобы паниковать, он просто помолился, признав свою беспомощность, и в тот же вечер кто-то анонимно передал ему конверт, в котором было ровно $25.
Невероятно. И там же есть еще одна история про контракт с издательством, который выглядит просто как математическая аномалия.
Да-да, с карточками.
Ага. Когда ему нужно было арендовать квартиру, чтобы разместить огромный архив десятки тысяч исследовательских карточек, он рассчитал точную сумму, которая нужна для депозита и аренды.
Денег не было вообще.
Ноль. И менее чем через день ему звонят из издательства InterVarsity Press с предложением контракта, аванс, по которому до цента совпадает с необходимой суммой.
Тут важно понимать механизм, который Кинер здесь иллюстрирует. Суть не в том, что мироздание работает как банкомат по запросу.
Ну, конечно.
Суть в том, что когда человек или группа людей полностью лишают себя запасных аэродромов ради миссии, они открывают пространство для такого обеспечения, которое, ну, невозможно объяснить случайностью. Но у этой уязвимости есть и обратная, куда более мрачная сторона.
Угу. И это логично подводит нас к следующей проблеме. Одно дело полагаться на чудо в поиске ужина, и совершенно другое идти безоружным туда, где тебя хотят уничтожить. В тексте прямо говорится: «Посылаю вас, как овец среди волков».
Это не просто метафора.
Да, это не просто тест на выносливость. Это прямая гарантия столкновения с насилием. Им обещают, что их будут судить в местных судах, а они в первом веке располагались прямо в синагогах, и наказания там были отнюдь не административные.
Исторической реальности этих наказаний детально описано в трактате Мишны под названием «Макот». Речь идет о бичевании.
И насколько это было сурово?
Очень. Наказание состояло из 39 ударов специальным ремнем из телячьей кожи. Человека привязывали к столбу, срывали с него одежду. Он получал 26 ударов по спине и 13 по груди.
Какой ужас.
Да, это была процедура, которая могла привести к тяжелейшим увечьям или даже смерти.
И вот тут возникает вопрос. В материалах упоминается, что апостол Павел прошел через эти 39 ударов целых 5 раз. 5 раз.
Да, это задокументированный факт.
Но почему? Павел же был римским гражданином. У него был юридический козырь, чтобы вообще избежать синагогального суда. Зачем добровольно ложиться под плети снова и снова?
Этот вопрос бьет в самую суть их идентичности. Понимаете, если бы Павел воспользовался своим римским паспортом, он бы навсегда отрезал себя от еврейской общины.
А, то есть он бы стал чужаком?
Именно. Подчиняясь наказанию в 39 ударов, которое применялось только к членам общины, он своим телом заявлял: «Я по-прежнему один из вас. Я признаю авторитет синагоги, даже если вы меня убиваете».
Невероятный акт солидарности. С теми самыми людьми, которые его отвергали?
Да. И как будто физического уничтожения мало. Им обещали полное социальное разрушение.
Да, разделение в семьях, брат на брата, дети на родителей. Это прямая отсылка к пророку Михею, который описывал глубочайший распад общества.
Верно. Глава 7.
Но в самом эпицентре этого ужаса звучит фраза, призванная утешить. Фраза о том, что Бог помнит даже малых птиц. И если вдуматься в математику этого утверждения, оно просто поражает. Воробей на рынке стоил 1 ассирион.
Да, ассирион – это мелкая медная монета, которая составляла примерно 1/16 часть дневного заработка крестьянина, то есть динария.
То есть совсем копейки.
Да. Иными словами, жизнь птицы оценивалась в полчаса неквалифицированного физического труда. Это практически ничто. И тем не менее утверждается, что ни одна такая птица не падает на землю без ведома Бога. И что у этих избиваемых посланников сосчитаны даже волосы на голове.
Это ведь прямой вызов всей античной философии того времени, да?
Абсолютно. У греков миром управляла слепая судьба, фатум. Богам Олимпа не было никакого дела до того, сколько волос на голове у крестьянина из Галилеи.
Микросуверенности Бога. Страдание реально, Оно разрушительно, но оно не случайно.
И эта перспектива была жизненно необходима, потому что впереди их ждало нечто еще более страшное, чем плети. Метафора несения креста.
Ох, вот об этом нужно поговорить отдельно. Потому что сегодня фраза «это мой крест», ну, она превратилась в банальность. Мы говорим так, когда стоим в глухой пробке, когда барахлит интернет или когда приходится работать с невыносимым коллегой.
Да, мы сильно обесценили это выражение.
Очень сильно. Но для крестьянина в Галилее первого века крест не был метафорой легкого дискомфорта.
Для них это была ежедневная, зримая реальность римской оккупации.
Угу.
Нести крест означало быть раздетым догола, избитым до состояния кровавого месива и тащить на своих плечах тяжелую горизонтальную балку по тибулум к месту собственной долгой и мучительной казни.
Толпа вокруг улюлюкала и плевала в осужденного.
Да. Это был символ не просто боли, а абсолютного тотального унижения и потери контроля.
И когда Иисус говорит своим последователям, что они должны взять свой крест, он буквально говорит: «Считайте себя уже мертвыми. Ваша репутация, ваша гордость, ваше право на комфорт – все это остается позади».
Это радикальное требование.
И там же в тексте используется еще одна пугающая гипербола о необходимости возненавидеть своих родных. Конечно, я понимаю, это семитский способ сказать, что преданность миссии должна быть настолько абсолютной, что по сравнению с ней даже любовь к семье выглядит как ненависть. Но звучит это невероятно тяжело.
И если требования к посланникам настолько запредельны, неудивительно, что даже самые стойкие из них в какой-то момент ломаются.
Да.
Что подводит нас к одному из самых честных и мрачных эпизодов в тексте – сомнениям Иоанна Крестителя.
Человек, который был железным рупором этого движения, который крестил самого Иисуса, внезапно оказывается в тюрьме. Историк Иосиф Флавий уточняет, что это была мрачная крепость Махерон.
Страшное место.
И сидя там, в темноте, ожидая казни, Иоанн начинает сомневаться. И его сомнение возникает не на пустом месте, оно рождается из колоссального разрыва между ожиданием и реальностью.
Да, он ждал Мессию с топором. Он проповедовал об огне, о суде над нечестивыми римлянами и продажной липой.
А вместо этого он слышит, что Иисус бродит по деревням и исцеляет больных проказы изгоев. То есть, ну, вообще не то, чего он ждал.
Это классический кризис обманутых ожиданий. И ответ Иисуса на этот кризис очень нетипичен. Он не вступает с Иоанном в богословский диспут.
А что он делает?
Он отсылает его к текстам пророка Исаии, к 35 и 61 главам, и предлагает просто посмотреть на факты. Слепые видят, прокаженные очищаются, мертвые воскресают.
Но ведь эти чудеса не решали всех проблем, верно?
Верно. Доктор Кеннер делает важное уточнение. Все исцеленные люди в итоге состарились и умерли. Лазарь воскрес, но позже снова умер. Смысл этих чудес в том, что они служат авансом, предвкушением того, как будет выглядеть грядущее царство.
В лекции приводится невероятный современный пример, чтобы показать, что это не только дела давно минувших дней. Студент из Индии Эбби Перинбарач рассказал историю об одном шамане по имени Барри Малта.
Да, потрясающая история.
Этот человек заболел проказой. Болезнь была настолько страшной, что его собственная деревня изгнала его в джунгли. Местные христиане пришли к нему и просто помолились за него. Никаких спецэффектов, они ушли.
И что произошло потом?
Ночью этому шаману снится сон, где существа в белом касаются его рук. Утром он просыпается, и следов проказы нет. Он возвращается в деревню, и этот эмпирический факт меняет мировоззрение всего поселения. Но тут возникает серьезное интеллектуальное препятствие.
Вы про Дэвида Юма?
Да. Философ Дэвид Юм. Разве он не говорил, что чудеса невозможны, и нам стоит отбрасывать свидетельства очевидцев? Как вообще можно спорить с такой железобетонной логикой просвещения?
Это поднимает важный вопрос. Кинер отвечает на аргумент Юма, указывая на его скрытую логическую ошибку – круговую поруку. Юм вывел правило об однородном человеческом опыте.
То есть?
Проще говоря, логика Юма такова. Я никогда не видел чуда, мои образованные друзья никогда не видели чуда, следовательно, опыт человечества исключает чудеса. Он заранее, философски, отверг саму возможность чуда, и поэтому любые свидетельства он был вынужден объявлять ложными.
удобная позиция.
Слишком удобная. Но если посмотреть на данные беспристрастно, то мы имеем миллионы заявлений от очевидцев со всего мира. Иисус, отвечая Иоанну, использует именно этот эмпирический подход. Он говорит: «Скажите Иоанну, что вы видите и слышите».
То есть факты вместо абстрактных концепций. Но даже несмотря на очевидные чудеса, большинство людей все равно отказывается принимать это послание.
Да.
И чтобы описать это абсурдное упрямство, используется блестящая и, ну, очень обидная метафора про детей, сидящих на рыночной площади.
Это критика целого поколения, которое твердо решило быть недовольным при любых обстоятельствах. Метафора избалованных детей: «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали».
То есть им просто невозможно угодить. Приходит Иоанн Креститель, живет как жесткий аскет, не ест хлеба, не пьет вина. Что говорит религиозная элита? В нем бес.
А за ложное пророчество полагалась смерть.
Да, по книге Второзакония. А потом приходит Иисус, который, наоборот, пирует с мытарями, пьет вино, и та же самая элита говорит: он обжора и пьяница. И за это тоже полагалась смерть.
Ситуация «виновен без вины». Люди использовали любые поводы, чтобы не принимать истину. Именно поэтому звучит суровый приговор городам Галилеи, Капернауму, Хоразину и Вифсаиды.
Они ведь были свидетелями всех этих чудес.
Да, они были вознесены до небес, но из-за апатии будут низвергнуты в ад. Кинер получает здесь параллель с 14 главой Исаии про царя Вавилонского.
И в итоге мы приходим к кульминации этой драмы. Иисус действует как массивный камень преткновения. Он не соответствует ожиданиям фарисеев, не вписывается в политические планы саддукеев и разочаровывает даже Иоанна.
Парадокс в том, что смысл скрыт от мудрецов, от элиты, и открыт младенцам, тем самым людям без статуса.
И к ним обращен призыв взять иго. Но ведь иго — это ярмо, рабство.
Для нас — да. Но раввины говорили об иге Торы, или мудрости, как о чем-то позитивном. Отсылка к Сираху и Иеремии. Эта иго дает истинный покой для души, в отличие от тяжкого бремени фарисейских правил.
То есть Бог действует даже в самые темные времена.
Именно. Это смысл креста. В материалах приводится цитата Бетти Тен Бум из нацистского концлагеря: «Нет такой глубокой ямы, в которой Бог не был бы еще глубже».
Удивительно. Знаете, вдумайтесь в это. Движение, которое навсегда изменило ход истории, началось с группы людей с самыми обычными именами. Их отправили в путь без денег, без защиты, с обещанием, что их будут избивать.
Угу, да, без всяких пиар-компаний.
В нашем современном мире, где влияние измеряется бюджетами, алгоритмами и платформами, история этих 12 человек бросает нам вызов. А что если для настоящей трансформации мира нужны не идеальные условия, а просто готовность идти налегке? Захватывающая мысль. Огромное спасибо за этот разговор и спасибо всем, кто был с нами. До встречи на следующем глубоком разборе.